Испаниум, номер 9. Четвертая строка.
«И царь южный раздражится, и выйдет, и сразится с ним, с царем северным. И он выставит великое множество, но множество будет предано в руку его. И когда он уничтожит то множество, вознесется сердце его, и он повергнет многие десятки тысяч, но этим он не укрепится». Даниил 11:11-12.
Стихи 11 и 12 указывают на победу Путина над Украиной и Европейским Союзом, а также на последствия и издержки для Путина после его победы в войне на Украине, как это показано на примере Птолемея, его победой при Рафии в 217 году до нашей эры и его падением в 12 стихе. Тема этих стихов — восхождение и падение царя Юга.
До сих пор статьи выявляли основные темы пророческих линий 11 главы. 11 стиху нужно немного больше времени, прежде чем мы продвинемся дальше по главе. Даниила 11:11 согласуется с Откровением 11:11.
«И после 3 дней с половиною дух жизни от Бога вошел в них, и они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые видели их». Откровение 11:11.
В 2023 году двое свидетелей, убитых зверем из бездны, встали на ноги. Свидетельство республиканского рога началось в 2015 году с объявления Дональда Трампа о выдвижении в президенты, а в 2020 году дракон, представленный глобалистами в мире, и глобалисты в лице Демократической партии в связке с глобалистами Республиканской партии Райно, украли выборы и поставили Джо Байдена, тем самым убив Дональда Трампа на улице. Протестантский рок, представленный служением Future for America, был убит, распространив ошибочное предсказание, описывающее нападение ислама на Нэшвилл. В 2023 году и республиканский, и протестантский рога воскресли. 11 стих обозначает начало украинской войны в 2014 году и далее вплоть до окончательной победы Путина и России.
11 стих — это визуальный тест, который кульминирует судом для адвентизма в целом, но также и для тех, кто принял свет 11 сентября и приход третьего горя. Однако прежде всего он предназначен для тех, кто будут привлечены к ответственности за свет пророчества, который постепенно раскрывался с июля 2023 года.
Руководство адвентизма было обойдено в 1989 году, как это прообразовано рождением Христа в тот пророческий период. На крещении Христа он начал призывать учеников, которые были основанием христианской церкви, таким образом прообразуя 11 сентября, когда с приходом ислама третьего горя Господь повел свой народ обратно к древним стезям Иеремии, которые представляют основание адвентизма. 11 сентября начался суд живых с Дома Божьего, и адвентизм отверг свет ангела из 18 главы Откровения так же несомненно, как иудеи отвергли Иисуса как Мессию. Те, кто принял свет ангела из 18 главы Откровения, затем были испытаны разочарованием 18 июля 2020 года.
В июле 2023 года свет Даниила 11:11 определяет внешнюю линию истины настоящего времени. Этот свет внешнего пророческого исполнения, содержащийся в 11 стихе 11 главы Даниила, был открыт воскресшим девом в 11 стихе 11 главы Откровения. Откровение называет внутренней историей то, что Даниил раскрывает как внешнюю историю.
Те, кто осмыслили свет, который был открыт начиная с июля 2023 года, представляют две различные группы, ибо уже есть те, кто некогда ходили вместе после июля 2023 года, но более не ходят вместе. Суд развивается постепенно, и начиная с 11 сентября Церкви Адвентистов Седьмого дня было дано время для покаяния за ее отвержение правил пророческого истолкования, принятых Миллером и его сподвижниками, которые она последовательно отвергала, начиная с 1863 года. Начиная с 11 сентября и до 18 июля 2020 года Церкви Адвентистов Седьмого дня была дана последняя возможность для покаяния, и в тот момент были испытаны те, кто участвовал в Нэшвиллской прокламации 2020 года. В июле завершающая фаза очищения представлена 11 стихами 11 глав в книгах Даниила и Откровения.
Именно в этом испытательном процессе осуществляется второе из трех испытаний. Второе испытание — визуальное. Ему предшествует испытание аппетитом, а завершается все третьим испытанием, которое, в отличие от двух первых, является лакмусовой пробой. Когда девы пробуждаются в полночь на призыв «Вот, жених грядет», одна группа имеет необходимый елей, а другая погибает.
Милериты пережили именно этот опыт и тем самым проявили понимание как внешней, так и внутренней пророческой линии.
Когда они провозглашали весть второго ангела, отождествляя павшие протестантские церкви с дочерьми Вавилона, они провозглашали весть, которая была внешней по отношению к их собственному опыту. Чтобы провозгласить весть полуночного клича, им сначала нужно было увидеть себя девами, находившимися во времени ожидания. В 11 стихе как у Даниила, так и в 11 главе Откровения внутренние и внешние вести были раскрыты как истина на настоящее время с июля 2023 года.
В первой главе Даниила вторым визуальным испытанием было то, что у Даниила и трех отроков лица оказались красивее и полнее на вид, чем у тех, кто ел вавилонскую пищу. Во второй главе визуальное испытание представлено как пророческое испытание, требующее правильно истолковать скрытое послание, которое в конечном итоге оказывается образом царств библейского пророчества. Главы 1, 2 и 3 книги Даниила представляют 1, 2 и 3 ангелов 14 главы Откровения.
Второй ангел 14 главы Откровения говорит о внешней вести милеритской истории, а вторая глава книги Даниила также касается внешней линии через образ зверей пророческой истории. Наглядное испытание в первой главе основано на Данииле и трех отроках и, следовательно, относится к внутренней линии. Внешняя и внутренняя линии пророчества, представленная параллелью между первой и третьей главами книги Даниила и тремя ангелами 14 главы Откровения, дают еще одно свидетельство в пользу вести второго ангела, исполненной милеритами.
Милериты провозглашали как внешнюю, так и внутреннюю весть, когда осуществили провозглашение полуночного крика. Их внешняя весть была вестью второго ангела из 14 главы Откровения, что напрямую связывает весть милеритов со вторым ангелом и истуканом из 2 главы Даниила. Этот истукан представляет внешнее царство библейского пророчества, от буквального Вавилона до современного Вавилона, который приходит к своему концу при закрытии времени испытания для человечества. Милериты снова соединяются с внешней вестью о Вавилоне. Видимое испытание Даниила основывалось на пище, которую он решил употреблять, а первый ангел 10 главы Откровения, который сошел и поставил одну ногу на землю, а другую на море, имел раскрытую книжицу, которую Иоанну было велено съесть. Первый ангел ассоциируется с аппетитом, и за ним следует видимое испытание. Видимое испытание включает внутреннюю и внешнюю линию истины.
11 стих 11 главы книги Даниила в параллели с 11 стихом 11 главы книги Откровения представляет двоякое визуальное испытание. Испытание завершается лакмусовой проверкой, когда девы показывают, есть ли у них елей или нет. Это проявление происходит непосредственно перед закрытием времени испытания при воскресном законе в Соединенных Штатах. Закрытие времени испытания при воскресном законе было преобразовано 22 октября 1844 года. Незадолго до 22 октября 1844 года, 17 августа 1844 года, милериты пронесли весть, словно приливная волна, по восточному побережью Соединенных Штатов.
1989 год — время конца, когда книга Даниила была раскрыта.
Когда книга Даниила раскрывается, всегда происходит умножение знания, которое порождает две категории поклонников. 1989 год — первое из тех трех испытательных вех, как это было прообразовано приходом первого ангела в 1798 году. Когда первый ангел сошел 11 августа 1840 года, он стал прообразом ангела 18 главы Откровения, сходящего 11 сентября. Первое разочарование в истории милеритов ознаменовало приход второго ангела и прообразовало дату 18 июля 2020 года и начало времени замедления. Милериты постепенно пробуждались к вести второго ангела и к осознанию того, что они — девы из притчи о десяти девах. Они были полностью пробуждены на палаточном съезде в Эксетере в августе 1844, были пробуждены в июле 2023 года, когда весть полуночного крика начала постепенно раскрываться.
Время ожидания для милеритов завершилось в Эксетере, так же, как оно завершилось для семьи Лазаря, когда Иисус воскресил Лазаря, что стало венчающим актом служения Христа, когда Лазарь стал печатью его служения. Воскресение Лазаря знаменует конец времени ожидания и запечатление народа Божьего.
последовавший вход Господень в Иерусалим, прообразовал провозглашение вести полуночного крика в истории миллеритов. Темой 11 стиха 11 главы Даниила является возвышение и падение царя Юга, и она ведет к битве при Паниуме в стихах с 13 по 15. Эти стихи — лакмусовая проверка, где печать ставится на чела мужчин и женщин, которым предстоит быть поднятыми, как знамя в 16 стихе.
15 стих исполнился в битве при Паниуме, что совпадает с посещением Христом Кесарии Филипповой. Там, в Кесарии Филипповой, Христос изменил имя Симона Бар-Ионы на Петра, ознаменовав запечатление 144 тысяч. С тех пор ученикам открылся свет близящегося креста. Когда Христос незадолго до креста изменил имя Симона на Петра, это совпало с лакмусовой проверкой Эксетера и Лазаря, приведшей к входу Господню в Иерусалим. Эксетерское лагерное собрание с 12 по 17 августа представляет окончательное утверждение в истине перед потрясением, то есть землетрясением воскресного закона, в 11 главах Даниила и Откровения.
Работа в Батл-Крике ведется по тому же образцу. Руководители санатория смешались с неверующими, допуская их к своим совещаниям в той или иной степени, но это все равно, что браться за дело с закрытыми глазами. Им недостает проницательности, чтобы увидеть то, что в любой момент может обрушиться на нас. Господствует дух отчаяния, войны и кровопролития, и этот дух будет усиливаться вплоть до самого конца времени. Как только народ Божий будет запечатлен на своих челах, это не печать и невидимая отметина, но укоренение в истине, как умственное, так и духовное, так что они не могут быть поколеблены. Как только народ Божий будет запечатлен и приготовлен к потрясению, оно придет. На самом деле оно уже началось. Суды Божьи уже на земле, чтобы предостеречь нас, чтобы мы знали, что грядет. Публикации рукописей, том 10, С 252.
Запечатление 144 тысяч было представлено лагерным собранием в Эксетере, изменением Христом имени Симона на Петра и воскресением Лазаря. Это воскресение является прообразом воскресения двух свидетелей в 11 главе Откровения. Стихи с 10 по 16 представляют скрытую историю 40 стиха. Раскрытие скрытой истории 40 стиха началось в контексте исторического исполнения 11 стиха и Украинской войны. С июля 2023 года эта скрытая история распечатывается львом из колена Иудина.
Когда кандидаты на вхождение в число 144 тысяч были воскресены в 11 стихе 11 главы Откровения, началось наглядное пророческое испытание, которое должно быть пройдено до закрытия времени благодати при воскресном законе и которое сестра Уайт называет испытанием образа зверя.
Господь ясно показал мне, что образ зверя будет сформирован прежде, чем закончится время испытания, ибо это станет великим испытанием для народа Божьего, в результате которого решится их вечная участь. Ваша позиция представляет собой такую мешанину противоречий, что лишь немногие будут обмануты.
В 13 главе Откровения эта тема ясно изложена. Откровение 13:11-17 цитируется. «Это испытание, которое народ Божий должен выдержать прежде, чем будет запечатлен. Все, кто доказали свою верность Богу, соблюдая Его закон и отказавшись принять ложную субботу, встанут под знамя Господа Бога и Иеговы и получат печать Бога Живого. Те, кто откажутся от истины небесного происхождения и примут воскресную субботу, получат начертание зверя». Публикации рукописей, том 15, страх 15.
Внешняя линия пророчества раскрывается в истории 11 стиха 11 главы Даниила, а внутренняя — в 11 стихе 11 главы Откровения. Внешняя линия показывает, как образ зверя, представляющий сочетание церкви и государства, при котором церковь контролирует эти отношения, формируется в период суда над живыми. Внутренняя линия показывает, как образ Христа, представляющий сочетание божественного и человеческого, формируется во время суда над живыми.
Реформаторское движение Третьего Ангела и 144 тысяч началось во время конца в 1989 году, как это показано в 10 стихе 11 главы книги Даниила. Затем началось совершенное исполнение 12 главы книги Даниила.
«И он сказал, иди своим путем, Даниил, ибо слова эти сокрыты и запечатаны до времени конца. Многие очистятся, уберятся и будут испытаны, но нечестивые будут поступать по нечестивому, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют».
Даниил 12:9-10.
10 стих 11 главы обозначает начало процесса очищения, который первый ангел представляет как страх Божий. Стихи 11 и 12 указывают, где 144 тысячи обелены. Книга Захарии описывает этот опыт.
«И показал мне Иисуса, великого священника, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, да запретит тебе Господь сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. И ангел сказал стоявшим перед ним, снимите с него запятнанные одежды. А ему сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в новые одежды. И я сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и одели его в одежды. Ангел Господень стоял. Захария 3:1-5.
Этот отрывок исполняется в заключительном служении Христа как первосвященника и представляет собой запечатление 144 тысяч.
Видение Захарии об Иисусе Навине и ангеле имеет особую силу в отношении переживаний народа Божьего в заключительных сценах Великого Дня Искупления. Тогда церковь остатка будет подвергнута великим испытаниям и скорбям. Те, кто соблюдают заповеди Божьи и имеют веру Иисуса, ощутят ярость дракона и его полчищ. Сатана считает мир своими подданными, он получил власть даже над многими, называющими себя христианами. Но есть небольшая группа, которая противится его господству. Если бы он мог стереть их с лица земли, его торжество было бы полным. Как он побуждал языческие народы уничтожить Израиль, так и в ближайшем будущем он поднимет нечестивые власти земли, чтобы уничтожить народ Божий. От людей будут требовать послушания человеческим указам, нарушающим божественный закон. Пророки и цари 587.
Заключительные сцены Великого Дня Искупления — это запечатление сначала 144 тысяч, после чего последует запечатление других Божьих детей, которые сейчас находятся в Вавилоне.
Когда народ Божий смиряет перед ним души свои, умоляя о чистоте сердца, звучит повеление «Снимите с него загрязненные одежды» и произносятся ободряющие слова «Смотри, я снял с тебя вину твою и облачаю тебя в одежды торжественные». Захария 3:4. Непорочная риза праведности Христа возложена на испытанных и искушаемых, верных детей Божьих. Презираемый остаток облечен в славные одежды и более никогда не будет осквернен растлением мира. Их имена остаются в книге жизни Агнца, записанные среди верных всех веков. Они противостали козням обольстителя, рык дракона не отвратил их от верности. Теперь они навеки защищены от ухищрений искусителя. Их грехи возложены на виновника греха, на их головы возложен чистый кидар. Пока сатана выдвигал свои обвинения, святые ангелы, невидимые, проходили туда и сюда, полагая на верных печать Бога живого. Это те, которые стоят на горе Сион с Агненцем, имея имя Отца, написанное на челах их. Они поют пред престолом новую песнь, ту песнь, которой никто не может научиться, кроме 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их не найдено лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Откровение 14:4-5. Теперь настало полное исполнение слов ангела. «Выслушай же, Иисус первосвященник, ты и товарищи твои, сидящие пред тобою, ибо они — мужи, ставшие предметом удивления. Ибо вот, я приведу раба моего, отрасль». Захария 3:8. Христос явлен как Искупитель и Избавитель своего народа. Теперь действительно остаток, мужи, ставшие предметом удивления, ибо слезы и уничижение их странствования уступают место радости и чести пред Богом и Агнцем. В тот день отрасль Господа будет прекрасна и славна, и плод земли будет великолепен и прекрасен для уцелевших из Израиля. И будет, оставшийся в Сионе и оставшийся в Иерусалиме, будет называться святым, всякий, записанный среди живых в Иерусалиме. Исаия 4:2-3. Пророки и цари 551-552.
Запечатление — это второй этап «очищены, убелены и испытаны» у Даниила.
11 и 12 стихи указывают на окончательный подъем и падение России, пророческого царя Юга, предшествующие битве при Паниуме в стихах с 13 по 15.
когда 144 тысячи в заключительных сценах Великого Дня Искупления будут Христом освобождены от своих запятнанных одежд, они получают чистую митру, что у Даниила соответствует возведению в третьего правителя, вместе с багряной одеждой и золотой цепью. Это также дар Иосифу, золотая цепь, его повышение до второго правителя и дар царского перстня. Перстень представляет царскую печать, которой правитель скреплял свои законы, нанося царскую печать.
Дарий использовал свой перстень-печатку, чтобы запечатать яму, где Даниил был помещен среди львов.
Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили его в ров львиный. И царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты непрестанно служишь, он избавит тебя». И принесли камень и положили на отверстие рва, и царь запечатал его своим перстнем и перстнями своих вельмож, чтобы постановление о Данииле не было изменено. Даниил 6:16-17.
Еврейское слово, переводимое как «перстень-печать», у Стронга H5824, и оно происходит от корневого слова, соответствующего H5823, со значением «перстень-печать», выгравированный. Иисус Навин перед ангелом, Даниил во рву со львами, Иосиф пред фараоном представляют запечатление 144 тысяч, что является вторым испытанием в 12 главе книги Даниила, где те, кто были очищены, затем убелены, прежде чем быть испытанными. Эти линии также представлены Зоровавелем, сыном Салафииловым.
«В тот день, — говорит Господь Саваоф, — возьму тебя, Зоровавель, раб мой, сын Салафиилев, — говорит Господь, — и сделаю тебя как печать. Ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Агей Тайм 23.
Зоровавель означает «потомок Вавилона», а его отец — Салатиил, что значит «испрошенный у Бога». Зоровавель представляет весть второго ангела, призывающую потомков Вавилона в Божье стадо в последние дни. Тема молитвы связана со 144 тысячами, которые призывают последних потомков Вавилона, ибо такое пробуждение возможно лишь через молитву.
Возрождение истинного благочестия среди нас – самое великое и неотложное из всех наших нужд. Искать этого должно быть нашим первейшим делом. Нужно приложить усердные усилия, чтобы получить благословение Господа. Не потому, что Бог не желает даровать нам свое благословение, а потому, что мы не готовы его принять. Наш Небесный Отец гораздо более готов дать своего Святого Духа тем, кто просит у Него, нежели земные родители добрые дары своим детям. Но наша задача посредством исповедания, смирения, покаяния и усердной молитвы исполнить условия, на которых Бог обещал даровать нам свое благословение. Возрождение следует ожидать только в ответ на молитву. Пока люди столь лишены Святого Духа Божьего, они не могут по достоинству оценить проповедь Слова. Но когда сила Духа коснется их сердец, произносимые проповеди не останутся без плода. Руководимые учением Слова Божьего и действием Его Духа, проявляя здравое благоразумие, посещающие наше собрание приобретут драгоценный опыт и, возвращаясь домой, будут готовы оказывать благотворное влияние.
Старые знаменосцы знали, что это такое — бороться с Богом в молитве и переживать излияние Его Духа. Но они сходят с арены деятельности. Кто приходит им на смену? Как обстоит дело с подрастающим поколением? Обратились ли они к Богу? Осознаем ли мы работу, совершающуюся в небесном святилище, или ждем, чтобы какая-то побудительная сила сошла на церковь, прежде чем мы пробудимся? Надеемся ли мы увидеть пробуждение всей церкви? Это время никогда не настанет.
В церкви есть люди, которые не обращены и которые не станут объединяться для усердной действенной молитвы. Мы должны приступить к этому делу лично. Нам нужно больше молиться и меньше говорить. Беззаконие умножается, и людей нужно учить недовольствоваться одной лишь формой благочестия, без духа и силы. Если мы сосредоточимся на исследовании собственных сердец, оставлении наших грехов и исправлении наших злых склонностей, наши души не будут возноситься в тщеславии. Мы будем недоверчивы к самим себе, постоянно сознавая, что наша способность от Бога. Избранные послания, книга 1, 120-122.
Веха молитвы представлена в книге Даниила. Во второй главе описана молитва о понимании внешнего послания, а в девятой главе — молитва об исполнении внутреннего послания.
Зарававель и его отец Салафиил представляют запечатление 144 тысяч на втором испытании, которое является видимым испытанием образа зверя и которое также является внутренним испытанием, представленным в книге Откровения в 11 главе 11 стихе, а также внешним испытанием, представленным в книге Даниила в 11 главе 11 стихе.
Мы продолжим рассматривать 11 стих в следующей статье.